რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». И хочу я вспомнить фильм, один из легендарных советских истернов 1970 года, «Белое солнце пустыни», с его сакраментальным, одной из, так сказать, главных мемов советской культуры, «Гюльчатай, открой личико». И вот когда это все снимало в 70-м году, казалось, что это какой-то такой смешной пережиток, который относится к той старой басмаческой культуре, и в современном модернизированном Советском Союзе это все может восприниматься только как анекдот. И вот 46 лет спустя, после этого фильма, мы сталкиваемся с совершенно новой культурной ситуацией, в которой этот вопрос становится предметом ожесточеннейших дискуссий в Европе и, соответственно, в России. Вопрос ношения хиджаба, никаба, или вот как это было этим летом в Ницце, которая сама стала объектом одного из самых страшных терактов последнего времени. В Ницце на пляже было запрещено носить вот эти самые буркини, то есть исламские купальные костюмы. Уже этот запрет отменили, но тем не менее дискуссия продолжает раскалывать европейское общество. Ну, решили и мы присоединиться в силу наших скромных сил к этой самой дискуссии, и у нас сегодня в гостях журналист Насима Бокова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Она заместитель главного редактора журнала «Мусульманка». Исламовед и председатель программы «Религия, общество и безопасность» Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Добрый день.
Журналист Артем Рондарев.
Добрый день.
И востоковед, преподаватель Высшей школы экономики Ирина Царегородцева.
Здравствуйте.
Понимаю, что существует несколько градаций вот этого вот исламского одеяния. Есть хиджаб, есть чедра, есть никаб и есть уже полностью закрывающая паранджа. Я прав?
Да, совершенно правы.
То есть хиджаб — это такой самый простой платок?
Хиджаб — это самый простой платок. И это может быть даже не платок. Вот я сейчас сижу с фото.
Типа косынка такая,
да? Это может быть косынка, где должна быть прикрыта шея. То есть оговорено, что допустимо открытие лица и кистей рук. А одежда сама не должна быть очень облегающей. Она должна скрывать фигуру, да, то есть быть свободной. И сейчас уже каждый сам для себя определяет вот эти вот границы. То есть кто-то может надевать очень широкий платье, кто-то не может. И то мы можем одинаково называть хиджабом.
Чедра – это уже что-то покрывающее и голову, и плечи?
Да, здесь уже дальше мы идем к традициям неких народов. То есть и никап, и чедра, и паранджа – это к нам пришло из восточных стран. И в каждой стране, да, это что-то такое вот свое. А паранджа в Афганистане, насколько я помню, это полное покрывало, где только сетка.
В районе глаз,
глаза за сеткой. А чедра, пришло слово из персидского, вообще чедор в Иране носят черные покрывала, но при этом даже не закрывая лица. То есть у них оно просто, вот они накидывают такую черную-черную накидку, но не закрывают лицо. А в некоторых странах тоже закрывают. И никаб – это уже чисто арабское слово. В никабе обязательно открыты глаза всегда. То есть это просто какое-то полотно, которое закрывает лицо наполовину. Даже лоб открытый у женщины бывает.
Нам разъяснение дает Насима. И самое последнее, я хочу спросить, буркини – это, собственно, купальник, закрывающий тело и, собственно, открывающий лицо, которое позволяет находиться мусульманской женщине на пляже.
Мы можем смело сказать, что буркини – это разновидность хиджаба, да? То есть такой дополнительный аксессуар к хиджабу. Это мера такая необходимая, потому что женщине не обязательно плавать в буркине, если нет вокруг мужчины, если она на женском пляже, да, или она плавает в своем бассейне собственном у себя дома, она может купаться совершенно как ей угодно. Находясь в общественном месте, женщина по шариату должна покрываться. И для того, чтобы на пляже она могла чувствовать себя комфортно и в воде могла себя чувствовать комфортно, изобрели такой некий специальный костюм, в котором удобно плавать, удобно находиться на солнце, да, он быстро высыхает после воды, в нем удобно двигаться. То есть вот что, собственно говоря, называется буркини. Если я сейчас одену обычные брюки и рубашку, и пойду на дно, в этом просто неудобно купаться. Да? Выходя из воды, одежда будет мокрая, облегать. Это такое некое изобретение для того, чтобы мусульманки могли плавать.
А на Олимпиаде в спортивном плавании тоже какие-то специальные есть цельные купальники?
А эти купальники, да, по большому счету ничем не отличаются от какого-нибудь специального гидрокостюма, да, которым люди занимаются дайвингом, например. То есть это тоже могут быть
это
определенные лосины, удлиненная туника, да, с длинным рукавом. И та же шапочка, которая, допустим, с опцией закрывания шеи.
Но в тунике-то вряд ли с скоростным плаванием получится.
Вы знаете, вы напрасно так судите, вы просто нет. Тут вот сейчас новые технологии шагают вперед, поэтому ткани эти очень удобны, в них очень удобно плавать. Более того, я могу сказать, что это набирает распространение, потому что очень часто люди не хотят угореть на солнце, да, используют такие костюмы. В Америке, кстати, очень распространено такой вид одежды, как вот такой, который защищает от солнца со специальной микрофиброй, который тоже очень довольно-таки длинные кофты и длинные обтягивающие брюки. И более того, я знаю, что у нас в России, в Санкт-Петербурге некая мануфактура шьет купальники для мусульманок и для христианок. И у них купальники тоже закрытые, то есть вот матушки покупают себе тоже такие купальники, часто туда, или буркини тоже выбирают для себя.
А, уже даже и православные женщины выбирают буркини. Очень интересно, как это все
смотрится. Ну, у них это, видимо, не буркини считается.
Ну да, у них это считается какой-то...
Ну, а что смыкается?
Ну, и, кстати, между прочим, наверное, и, извините, Артем, и иудейские, ведь потому что ортодоксальные иудейки тоже, мне кажется, должны закрывать тело в публичном месте.
Я в Израиле этого не видел.
Знаете, мне не...
Может, они просто не ходят на пляже?
Ходят.
Ходят, да? Алексей.
Ну, во-первых, есть самозанятное тоже такое вот одеяние под названием бурка.
Да.
И вот когда буркини вот это самое появилось в 2007 году, это производная якобы от бурки
и бикини.
Но то, что я видел на фотографиях, я довольно много видел, то есть непосредственно с дамами в буркини пока не встречался. Ну, знаете, это производит для меня лично, хотя я очень уважаю ислам, ну, какое-то непонятное впечатление. Наверное, это необходимо, потому что, так сказать, бывая на Ближнем Востоке, я видел, как, например, купаются дамы в Ливии на пустынном пляже, по которому ходят мужчины. Западный стриптиз просто отдыхает, потому что они ходили в таких... в рубашечках очень тоненьких. И когда они выходили из моря там гурьбой, то было полное ощущение, что они голые.
Они облегали и облегали,
они облегали,
да?
Причем, я бы сказал, они облегали демонстративно. И дамы эти, по-моему, меньше всего думали об исламе, им очень нравилось вот так вот. И это было не один, не два, не три раза. Поэтому тут вот это самое буркини... Как они к этому будут относиться, Сэм, я не знаю. К тому же не для посвященного человека. Это в общем разновидность спортивного костюма. Насколько это удобно, облегает, не облегает, я просто не берусь говорить, но когда ты видишь сам фотографии дам, которые в очень вольных позах, но тем не менее вот так одеты, и вот это все рекламируют, ну, выглядит это, я бы сказал, весьма и весьма сам занятно.
А насколько это вообще распространено в исламских странах? Вот как культура купания, потому что, наверное, градация какая-то, собственно, и сами исламские женщины там во Франции, Великобритании.
Ну, как они это делают во Франции, я не знаю, но по арабским государствам, по Ближнему Востоку, есть семейные пляжи, есть мужские пляжи, есть женские пляжи. И, в общем, раньше, я бы так сказал, было попроще. Раньше было попроще, а сейчас действительно вот эти запреты, они сам действуют более, так сказать, энергично. Но у меня такое ощущение, что для очень многих женщин, мусульманских, вот эти все одежды, они, ну, не скажу утомительные, но вот это ограничение они понимают. И вот вы сейчас говорили о фильме «Белое солнце пустыни». Я говорю, читай «Открой личико». Это фильм 70-го года. Я примерно в это время работал в Алжире. И тогда это было, да и не только сам это и сейчас, сам действительно ходили сам женщины, сам закрытые, в черных, это там называлось сам удяра, кажется, и миляя вот такой был сам беленький сам платочек иногда из капрона, иногда. Но когда те же самые дамы, пройдя по улице, заходили, ну, скажем, в кавычках, в европейское кафе, и там были мужчины, первое, что они делали, они от всего этого избавлялись. И я был тогда моложе, мне все было интереснее, я был потрясен. Я думал, что уж если есть закон исламский, то он всегда везде и для всех. Как выяснялось, это не совсем так. И это чем-то напоминает поведение иранок, когда они пролетают-то куда-то. Они начинают разоблачаться уже в самолетах. Там тоже это как-то было видно. Тут все очень непросто, все очень относительно, я бы так сказал.
Потому что мы, получается, смешиваем действительно законы ислама и традиции неких народов, да, определенных. Потому что, например, такие вещи, как никапы и паранджа, они были еще до ислама. И в этих странах женщины так закрывались, и мужчины тоже, уходя в пустыню на верблюде, тоже закрывали лицо, но потому что это обусловлено климатическими условиями. Да? Там было жарко, песок попадал в лицо. То есть это была удобная форма одежды, закрывать себя от солнца, и чтобы было легче дышать. О степени веры тех или иных женщин нам трудно судить, да, но мы можем судить, опять-таки, по внешнему облику. То есть, если женщина, заходя в европейское кафе, продолжает закрывать свое лицо, наверное, это говорит о том, что она все-таки, у нее там степень веры, когда она более стеснительная. Если иранка села в самолет и скорее хочет себя содрать платок и надеть джинсы, то это говорит о том, что, ну, она просто соблюдает традиции своей страны, уважает свою семью, не хочет их позорить там дома, где может дядя, тетя увидеть ее на улице в джинсах и сказать родителям. Это несколько иное. Здесь нужно понимать, что все эти общества, исламские общества, они очень сильно завязаны на вот эти вот традиции, и они очень зависят от семьи, от мнения окружающих. Да? То есть там несколько другие стандарты.
Вот, и... давайте сейчас вот уточним. Ирина, вы принесли Коран.
Да.
Сюда у нас лежит на столе.
Да.
Пока не запрещенная, не при Роскомнадзором книга.
Уже пытались.
Да, уже пытались. Но пока, да.
Он спас.
Молодец, кстати говоря. Пользуемся даром нам свободой. Что говорит Коран по этому поводу? Откуда это вообще это идет и насколько строго это все предписано?
Коран — это, конечно, еще не весь ислам. Помимо Корана, который, безусловно, является священным источником для всех мусульман, существуют еще сборники хадисов, то есть предания о жизни и деятельности пророка. Есть сборники тафсиров, то есть толкований Корана, которые изъясняют наиболее неясные, непонятные места в Коране. Есть, в конце концов, реальная практика. То есть то, что написано в Коране, этого еще недостаточно для того, чтобы вывести какое-то правило. Ну вот в Коране, например, слово «хиджаб» в том смысле, в котором мы его сегодня понимаем, не употребляется. В основном оно употребляется в значении какой-то мистической завесы, которая отделяет праведных от неправедных, богобоязненных от небогобоязненных. Ну вот... Значит, один, наверное, из самых показательных примеров в Коране – это сура 33, сурат Аль-Ахзаб, да. Один из аятов, 53, там говорится: «Если вы просите у них, в скобках пояснения переводчика жен пророка, какую-либо утварь, то просите у них через завесу». Это, собственно, один из первых примеров, когда употребляется вот слово
«хиджаб».
Да, хиджаб, кстати, завеса. Почему был ниспослан этот аят? Ну, есть такое мнение, что, значит, когда... мусульмане переехали в Медину, когда община стала разрастаться. К пророку стали приходить разные люди, в том числе малознакомые ему. Иногда они приходили к нему в дом, когда его не было, и, соответственно, спрашивали что-то его жен. Ну, жены, естественно, ходили как дома, то есть им было не очень комфортно вот встречать незнакомых мужчин. И один из сподвижников пророка указал ему на эту ситуацию и сказал, что, ну, вот, нормально ли это? Ну, и, как считается, вот после этого был ниспослан этот аят, что вот, пожалуйста, значит, жен пророка можно только вот с ними взаимодействовать только через завесу. Далее идет конкретизация этого запрета. Это уже следующий аят, 59-й. Там написано: «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала». То есть здесь не только жены пророка должны быть за покрывалом, должны быть также его дочери, то есть все его члены семьи, и женщины верующих мужчин. И там дальше в аяте поясняется, почему именно вот эта добавка возникла, женщины верующих мужчин. Так их будет легче узнавать, пояснение переводчика в скобках, отличать от рабыни-блудниц и не подвергнуть оскорблениям. Но это тоже отклик на совершенно как бы вот историческую ситуацию, что община разрасталась, к мусульманам с мусульманами в тесной с ними зависимости стали жить, в том числе и не мусульмане. Женщины были мусульманки свободные, но были также и рабыни. Их нужно было как-то отличать друг от друга, потому что у каждой из них свой кодекс поведения. Ну вот и якобы для того, чтобы они отличались друг от друга, и было введено вот это вот правило.
Не просто отличать, был такой момент, чтобы их защитить, потому что бывало такое, что мужчины могли позволить себе гнусную шуточку в адрес женщины, проходящей там, как-то откровенно одетой, да, и чтобы защитить мусульманку, то есть тем самым она покрывается, она скрывает свою красоту, да, красоту своего тела, и мужчина уже не может сказать там, что-то в адрес ее телес, ну, условно говоря. Да. Здесь идет смысл в том, почему мусульманка закрывается. Она закрывается не для того, чтобы...
Скрыться, а чтобы защититься.
Чтобы защититься.
Но это к вопросу о месте женщины в публичном пространстве. Там, каково это публичное пространство? То пространство, где женщина постоянно уязвимый объект, и она может быть подвергнута насмешкам и оскорблениям? Или это то место, где женщина хочет что-то, так сказать, заявить о себе и быть каким-то, так сказать, и сделать свое тело объектом самовыражения? Артем, вот вы как считаете во всей этой ситуации, вот что здесь больше, так сказать, угнетение женщины, да, как скажет нам такая вот либеральная традиция, или наоборот, это некое средство самовыражения, идущее еще от времен пророка, и которое вот сейчас является такой вот частью исламской идентичности?
Ну, я бы хотел сразу сказать, что я в исламе не специалист, вот в эти тонкости вдаваться не хочу. Я как бы вот, да, по поводу фразы о том, что это самовыражение и свободный выбор, ну, известная аргументация, что, значит, в свободном западном обществе все имеют право самовыражаться, как они хотят. Вот мусульманки хотят самовыражаться через то, что они одеваются таким образом. И давайте им позволим. Ну, здесь, собственно, проблема в том, что идея самовыражения, идея некого выбора предполагает ситуацию выбора. То есть она предполагает, что человек что-то выбирает, это значит, что у него есть альтернатива выбрать другое. А значит, в ситуации религиозных предписаний, особенно в случае женщины, особенно в случае с исламом, где вообще голос женщины как бы в законоуложениях как бы никогда не учитывался, и, насколько я знаю, не учитывается до сих пор. А о ситуации выбора говорить нельзя, ну просто чисто логически, его нет. Поэтому я не знаю, какая это степень угнетения женщины, я вот в этих градациях не специалист, но то, что это называть выбором, ну, как бы по... Ну, просто по определению понятия выбор нельзя, ну, в общем-то, если очевидно.
Я прям протестую, спасибо, да. Потому что я как раз-таки в 19 лет сделала это выбор. Я для себя приняла решение.
Я имею в виду не то, во что вы верите.
У вас, наверное, вы перешли в ислам.
Да.
Ну, вы, наверное, исключение в данном случае, если взять...
Таких очень много
случаев, но... достаточно много.
Нет,
достаточно
я не говорю много. О том, что принимаете ли вы или не принимаете ислам. Когда вы принимаете ислам, внутри уже ислама вы не можете выбирать, как вам одеваться,
позвольте,
как себя
дополню.
Вести.
Можем.
Вот я могу выбрать.
Не, ну, внутри, секундочку, ну, внутри же любой, если совершен момент выбора, человек решил идти на военную службу, то есть он один раз сделал этот выбор, он попал в пространство не выбора.
Да, совершенно верно.
И говорить
внутри этого, что солдат выбирает, носить ему форму или не носить, мы уже не можем.
Ну да, но один раз выбор был сделан, была ли у каждой исламской женщины возможность сделать выбор так, как его сделала Насиба?
Сергей, вот вы знаете, если мы вернемся вот к тому, с чего все начиналось, то можно упростить ситуацию. Вот Мадина, Ясриб, куда была хиджра пророка. 4 иудейских племени, 4. Бану Надир, Бану Кейнук, Бану Хазрач. И действительно, надо было как-то отделиться. Должен был быть какой-то маркер для женщин. А что проще? Вот эта вот одежда. И я считаю, что это было закономерно, естественно. А пристают, не пристают? Ну, это, знаете, сам неизвестно, а кто к кому пристает в этом мире. Что мы это совсем недавно видели в Германии. Поэтому, ну, нормально. Это было совершенно нормальное отделение. А что касается права выбора, вот тут действительно это вопрос. Есть и право выбора, и есть вот те самые традиционные, религиозные, прежде всего, а не этнические обязанности, которые, в общем-то, женщинам ну, так скажем, положенного вполне. Мы никуда от этого не денемся. Ну и что такого?
Сейчас мы, секундочку, сделаем перерыв на... У нас уже, так сказать, дискуссия хорошо разошлась, и это прекрасно. Но вот мы сделаем небольшой перерыв. Напомним нашим слушателям, что у нас в гостях Насима Бокова, Алексей Малашенко, Артем Рондарев и Ирина Стригородцева. А мы вернемся буквально через пару мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В гостях у нас журналист Насима Бокова, исламовед Алексей Малашенко, журналист Артем Рондарев и востоковед, преподаватель Высшей школы экономики Ирина Царегородцева. Говорим мы о дискуссии, которая расколола Францию, расколола Европу этим летом, о ношении буркини, исламских купальных костюмов на пляжах. В Ницце уже отменили этот запрет, но он остается еще в нескольких десятках европейских городов. И говорим шире вообще о роли женщины в исламе и о том, как в рамках либеральной традиции сочетать право на свободу выбора женщины, да, и, с другой стороны, право на этническую, религиозную и прочую идентичность человека. Вы знаете, вот что я хочу сказать, что вот с другой стороны, может быть, можно посмотреть на эти буркини с позитивной точки зрения, не как ограничение тела, ограничение женщины, это та вещь, которая вывела женщину на пляж. Может, они без этой буркини бы вообще на пляж не появились и не вышли бы, сидели бы дома, а так благодаря вот этой вот...
Нет, разумеется, да, Артём. То есть в этом смысле, в общем, ну, то есть запрет на ношение буркини, это, в общем, ну, опять вытеснение женщин в закрытое пространство, вот в этих вот сообществах традиционных, я сейчас не говорю там про женщин, которые сделали выбор, но вот в этой ситуации, значит, когда у женщины есть четкое предписание, как она может появляться, и если она в этом виде не может появляться, она не будет появляться вообще, то, конечно, разрешение на ношение какой-то одежды, которая позволяет женщине выйти в публичное пространство, это более положительная какая-то практика, чем просто запрет и, соответственно, вытеснение их обратно.
А есть ли вот те, кто за этим столом собрался, кто против, кто, вернее, поддерживает этот запрет на буркини?
Вы знаете, какая вещь? Я категорически против любых запретов. Пусть как носят, так и носят. И что носят? Да. Мне лично абсолютно все равно. Я считаю, что это нормально. Могут быть ограничения, сам не знаю, для врачей там еще, ну, и то по Европе. Для мусульманского мира это вообще не серьезно. Вот как хотят, пусть так и ходят. Но давайте все-таки рассуждать, что буркини – это маленькая часть одной большой проблемы. Это часть той проблемы взаимостолкновения.
Или взаимодиалога.
Или взаимодиалога идентичности. Да. Но все это происходит в такой острейшей политической ситуации, что в сознании тех же европейцев, которые сейчас выступают за запрет, идет через запятую. Мигранты, теракты, буркини, им все равно. Это один ряд. И вот с этой точки зрения это очень тяжелая ситуация. Не будь взрывов, да плевать нам на все, кто как ходит. А вот когда выясняется, а это пишут, так пишут, или это правда, неправда, но под хиджабом она пронесла там, я не знаю чего, она вошла в самолет, и все подумали. Ну, понимаете, какая вещь? Сам все же люди. И уже этого боятся. И вот когда действует вот такое ассоциативное мышление, то тоже буркини, в котором нет ничего плохого, да ради бога, как хочешь так ходи.
Уже это называется потом... власти психанули, а у властей, в общем, нет такой...
Это не власти психанули.
Да, это искусственно созданная скорее. Проблема. Вы сейчас это... поставили через запятую женщину в хиджабе и террориста.
Нет, это не Алексей,
да,
это
он интерпретировал. Совершенно верно, они ставят. Я хочу вот... У меня есть тут картинка сейчас. Вот эту картинку я могу вам продемонстрировать. Мы можем описать,
ну,
да?
Да.
Слушатели поведение при захвате заложники. Это картинка вот с маркировкой антитеррор, где изображена женщина в никабе, традиционной арабской одежде, с пистолетом из, вот,
и с поясом
шахида, да, можно это называть. Это в детских учреждениях развешаны вот такие вот плакаты в Москве. Сейчас они редко встречаются. Был такой момент, наверное, года 3-4 назад. Я сама лично своими глазами видела этот плакат. То есть нам сейчас буквально говорят, что женщина в никабе – это террорист. Если ребенок 5-7 лет, не разбирающийся, да, он этот стереотип закладывается...
Здесь, да, вы знаете, вот как это самое немножко по-политически, по-политолог я... ну, политический теоретик, так, если громко сказать, это вот типичный то, что называется у нас в теории секьюритизация. То есть это проблема, которая должна была бы решаться именно на человеческом гуманитарном уровне. Да? Нам нужна гуманизация этой проблемы. То есть ты человек, и я человек. И давай посмотрим, как мы, так сказать, смотрим на одежду друг друга. А это идет, сначала политизация этой ситуации, то есть это позиционируется как общенациональная проблема. И тут же следующим шагом идет секьюритизация этой проблемы, то есть security в смысле безопасности. То есть женщина в буркине, женщина в хиджабе становится предметом вот вашего вот этого вот плаката.
Так получается, что ответ французских властей на теракты – это борьба с женщинами на пляже.
Разные ответы.
Нет, но здесь борьба происходит с женщинами на пляже, а с маркерами, которые связаны с исламом в данном случае.
Ведь вы посмотрите,
то есть можно выяснить, правильно, да, я сейчас, извините, значит, можно выяснять, правильно или неправильно назначены эти маркеры, но маркеры обычно означают не высокая идеология, а вот люди в повседневности эти маркеры сами выбирают. И да, в этой ситуации женская вот эта вот одежда, связанная с исламом, один из главнейших маркеров. Ну, а дальше уже можно смотреть, как это подогревается, вот как в вашем случае. То есть вот это уже, безусловно, государственная пропаганда.
Позвольте, я тоже вставлю реплику по поводу свободы выбора. Мне кажется, что у слушателей сложится такое впечатление, что вот кроме как, значит, у мусульманки только один выбор. Либо буркини, либо, значит, не ходить на пляж. На самом деле это не совсем так. Внутри ислама существуют разные школы, разные направления. Есть, кстати, значит, правоведы и богословы, которые разрешают мусульманкам, которые живут на Западе, отказываться от хиджаба. Несколько лет назад, когда была ситуация с запретом ношения хиджаба в школе, если помните, в 2004 году во Франции, один из мусульманских богослов, очень известный на Западе, Юсеф Аль-Кардавы, в России его знают, но не очень любят по понятным причинам, он сказал следующее. Значит, ну, если мусульманкам, у мусульманок возникают такие проблемы, что они не могут ходить в школу из-за хиджабов, он рекомендовал этим девочкам подойти к школе в хиджабе, снять хиджаб, отучиться, ну и, соответственно, потом после школы выйти, одеть хиджаб и вести свою нормальную жизнь. И есть целое направление в мусульманском праве, которое называется фикх аля калия, то есть право для меньшинств, то есть для мусульман, которые как бы являются меньшинствами, конфессиональными меньшинствами на Западе. Это право разрешает мусульманам, скажем так, придерживаться более свободных правил, живя на Западе. Поэтому мусульманские женщины, на самом деле, живя на Западе, имеют гораздо больше альтернатив, чем нам кажется.
Вы знаете, вот у меня, да, я статистику сейчас посмотрел, готовясь к эфиру. Во Франции был вот этот вот очень нашумевший запрет Саркози 2011 года. Запрет на ношение хиджаба в публичных местах. Во Франции живет 5 миллионов мусульман.
Никаба, наверное.
Да. 5 миллионов мусульман живет во Франции. Из них, вот я не знаю, носят никаб 2000 женщин, было сказано. И при этом за 5 лет, с 2011 года, было выписано 1500 штрафов, которым подверглись 900 человек. 908 человек, 1500 штрафов.
Никабы запрещают не только на Западе, но и в исламском мире. Несколько лет назад один из ректоров Аль-Азхара, значит, постановил, что студентки Аль-Азхара не могут являться на занятия в никаб. Он даже лично снимал.
Аль-Азхара
это
египетский исламский университет.
Но это связано не по поводу безопасности, это потому что они друг за дружку ходили, сдавали экзамены.
Да.
Я вот, кстати, хочу по поводу выбора это дополнить, потому что сейчас речь идет о том, что ислам разрешает то, все, пятое и десятое, но постоянно, значит, и это вполне естественно, значит, людьми, которые разрешают, являются мужчины. Поэтому здесь как бы говорить о выборе женщин по-прежнему не приходится. Ну, собственно говоря, нет, ну что, ну возражайте.
Нет, а я знаю немало случаев по Турции, например, по Египту, когда мужчина против того, чтобы его женщина носила покрывало, а она это делает сознательно, чтобы таким образом ему, мужчине, доказать свою независимость.
Нет, совершенно верно. То есть она может усиливать запрет, принимаемый на себя, но она не может регулировать закон.
Но запрет регулирован мужчиной, да. Она играет как бы с мужчиной.
Она играет с мужчиной. с мужским правилом. Она играет с мужским правилом, которое создано до нее, за нее, и ни в коем образом ею изменено.
Вот здесь, на Западе такой же пример сейчас, точно так же, да. То есть мужчины-полицейские пришли, другие мужчины решили где-то за столом, что хватит.
Но тут женщина решает все это.
Да.
На Западе закон, как вот закон, западный светский закон может принимать женщина. Это записано во всех конституциях.
Вот здесь,
Исламский религиозный закон женщина принимать не может, насколько я знаю, поправьте меня.
Пока я не забыл, у меня просто очень три коротких замечания. Назима, во-первых, по поводу этих сабкартинок, там женщина-террористка, поэтому все прячьтесь. Я был на Бородинском поле несколько лет тому назад, там показывали свое мастерство наши морские пехотинцы. Они воевали с какими-то негодяями, которые были в бородах, с повязками. Там было написано «Аллах Акбар». Смеслава, да? Второе. А власти Эстонии запретили все вот это, вот о чем мы говорим. Но почему, Ирин, и вам это будет интересно особенно, они сослались на Коран, что там ничего не сказано, ни про покрывало, все это придумали нехорошие люди. Это тоже любопытно, то есть сам люди вообще не знают, о чем речь.
Такое мнение.
И самое последнее, вы говорили про Карадауэй, который сказал, что есть фиг для меньшинства. Но он же сказал, но все равно мы добьемся того, что мы будем большинством, и фиг будет здесь, в Европе, для нашего большинства. Поэтому...
Когда мы победим, кто спросит нас сами.
Да. Вот сам тот же умеренный, сам нормальный человек, который и в Москве выступал, и в Махачкале выступал.
Да, в общем, сценарий Ольбека, да.
Да-да,
еще поговорим о нем. Вы знаете, здесь у меня очень такая, опять-таки, философская, очень теоретическая даже проблема волнует. С точки зрения западного либерализма, а возможно ли вообще принуждение к свободе? Вот скажем, что вот как полицейский подходит на пляже к женщине и заставляет ее снять вот это вот или уйти с пляжа.
Ну, видно же, теоретик либерализма Карл Поппер, он писал, что западный человек, живущий в демократическом обществе, обязан сопротивляться людям, которые хотят злоупотребить институтами демократического общества, сопротивляться вплоть до силы. Это его прямая обязанность. То есть, с точки зрения человека, который является теоретиком, современным теоретиком либерализма, в общем, сопротивление...
А что здесь злоупотребление либерального общества?
Вот здесь гораздо более сложно. Потому что у Поппер рассматривает просто совсем какие-то базовые государственные... структура.
Как решить? Я не могу, мне очень сложно.
Решить
дилемму между самовыражением и правом на идентичность, и с другой стороны, правом общества, вот как во Франции, вот то, что у них
общество разное.
Вот это вот vivre ensemble, жить вместе. И вот они, потому что мы должны быть вместе, это базовая демократическая ценность, поэтому женщина должна открыть лицо.
А давайте посмотрим на вопрос пошире. Есть общие права человека? Есть исламские права человека? Есть. Есть православные права человека? Тоже есть.
Они входят в противоречие с общими правами, есть же всеобщая декларация прав человека.
А вот это и называется, я не знаю, конкуренция идентичности, противостояние идентичности. Вот почитайте, что такое исламские права человека. Почитайте, что те права человека,
которые... они написаны?
Конечно. А всеобщие права, это не для православия. Вот у нас все религии мира, все замечательно. Но каждый смысл жизни и прав человека, он понимает по-разному. И вот эти самые религии конкурируют между собой.
Это постмодерн такой, надо говорить, что нету всеобщих прав, тогда надо сказать, что под всеобщими правами нам навязывают права американского человека.
А кто на него может ответить?
Институция прав человека – это вообще светская институция. То есть то, что потом под религии каждая под себя что-то переписывает.
А кто вам сказал, что религия – это не светское что-то? Это та культура, которая создана людьми.
Нет,
есть все вера,
создано людьми.
А есть нет, неправильно.
Ну, поэтому
сам сейчас
сатеистической позиции это рассуждаете. Я думаю, что мусульманка с вами не согласится, что Аллах...
Есть вера.
Есть мусульманские права человека? И отличаются ли они от всеобщих прав человека?
Мне не кажется, что они отличаются. Я живу... Я живу сейчас в этом обществе. Я считаю, что я достаточно в него интегрирована. Мои дети посещают школу, детский сад. Я посещаю родительские собрания. Я могу здесь работать, перетекаться везде. Я не нарушаю чьих-то прав, и я не чувствую, что меня как-то ущемляют. То есть... в связи с этим я могу сказать, что я себя чувствую здесь довольно-таки комфортно. Я соблюдаю свою религию и не чувствую никакого ущемления, да, в свой адрес.
Собственно, институция прав человека в силу того, что в силу ее светского характера она сделана как общая база, на которой люди могут свои идентичности сверху надстраивать, оставаясь там где-то у себя в приватном кругу исповедующим ту или иную религию, а в мир выходящим. Это в идеале.
Это в идеале.
Это вот. В идеале.
Это в идеале. Ну, потому что, да, надо понимать, что здесь речь идет о, далеко не только об исламе. Это сейчас с исламом просто очень сильно политизируется и секьюритизируется, как я это слово упоминал. Но, собственно, и православный фундаментализм, и еврейский фундаментализм.
Я сейчас шел.
Или какие-нибудь амиши там в Америке живущие, которые сыр делают. Вот как с амишами быть? Там, или эти мормоны в штате Юта. Вот у женщины-мормоны есть выбор или нет? Там соглашаться на многоженство и рожать 25 детей.
Я сейчас шел вот как раз на радио, мне навстречу шла женщина. Она была в таком вот в пол, да, в такой как бы рясе, и, значит, в таком сером, ну, похожем на клобук платке, то есть какое-то старообрядческое одеяние. Вот. А сказать, что это как-то... У нее были даже руки закрыты, у нее только открыто было лицо. Сказать, что вот каким-то образом она менее, значит, вот конформна нормам и как бы отличается чем-то от женщины из ислама, в данной ситуации невозможно. Ведь, безусловно, все религии так или иначе вынуждены отступать, когда они имеют дело с правами человека, вот, но вот это самое, то есть, в общем, принципиальной какой-то разницы в плане запрета.
Есть там, одно важное свойство. Дело в том, что православных фундаменталистов все-таки гораздо меньше, чем людей,
это
которые...
Пока. Это пока. Традиционный аргумент.
Но, тем не менее,
еще 300 лет назад в общем,
людей, которые серьезно относятся к мусульманским предписаниям, гораздо больше. Когда людей больше, это просто же гораздо более мощные силы.
Демографически, да, это восходящий.
Гораздо более мощный рычаг для давления, чем те же самые православные фундаменталисты, которых, я думаю, что многие даже не слышали, что такие.
Но, вы знаете, мне кажется, еще по проблема в том, почему она так обострилась, все-таки это я хочу настоять на том, что это нравится, наверное, нам или не нравится эта ситуация постмодерна, при которой мы все больше и больше признаем права на идентичность и права на вот эти вот отдельные. Вот человек хочет так на паспорт быть сфотографированный, а вот он хочет на паспорт сфотографироваться с туршлаком на голове, как в Австрии. Вот, и он фотографируется с дуршлаком на голове. А вот я хочу на паспорт там в хиджабе фотографироваться. И человек фотографируется в хиджабе на паспорт. И вот мы все больше и больше это признаем, да, последние 10-20 лет. И в результате мы движемся к обществу, где, которое будет, мне кажется, абсолютно распадаться на вот этих вот, с одной стороны, женщин никаби, с другой стороны, вот этих старопреческих женщин, закрытых платками.
Да, оно всегда так распадалось. Постмодерн просто узаконил ситуацию, которая была всегда, но была гораздо более... конфликтно в силу того, что раньше были какие-то одни нормы, все остальные вынуждены были быть конформными. А сейчас постмодерн говорит, пока твои обряды или там твои обычаи не ущемляют никаких прав другого человека, ты можешь быть...
Да здесь, конечно, большой вопрос, насколько это ущемляет, потому что французы сказали, что вот женщина в никабе, она ущемляет права других. Но то есть говорю... права на публичное пространство, и ее лицо является частью ее публичного пространства, частью общего пространства, и все имеют право видеть ее лицо для того, чтобы чувствовать себя там, так сказать, комфортно.
Это сказали все-таки не все французы, это сказала определенная часть французского истеблишмента. Тут нужно делать различия.
Но, по-моему, сейчас все намного проще, все перемешались. И вот контакты с разных культур, они настолько самоучастились, что они не могут быть бесконфликтными. Раньше все было ясно. Тут Европа, там Азия, тут Китай, каждый живет по своим традициям, и слава богу, когда все перемешалось, и мы каждый день видим и общаемся с людьми другой идентичности, пусть похожей, но тем не менее другой, и одетых даже вот там женщины в соответствии с этой идентичностью, кому-то, ну и ради бога. А кого-то это раздражает. Вот как же, вот я живу напротив Нотр-Дам-де-Пари, а они там ходят в этих хиджабах.
А если вот они ходят в бикини там же?
Вот тоже.
А ради бога, а я европей. Нет.
Почему всегда раздражает только закрытая женщина?
Нет. Бикини – символ общества, в котором женщины имеют право устанавливать законы и правила, менять их.
Недавно мы...
А хиджаб – это символ общества, в котором женщина не имеет такого.
Буквально сегодня с утра я видел, так сказать, по Евроньюз такое очень страстное выступление Мануэля Вальса. Он говорил, что Марианна – символ Франции, она вообще с голой грудью. Вот наши ценности. Вот на чем стоит европейская либерализация.
либерализм на голой груди.
Вот. Свобода на баррикадах.
У меня есть копилка постмодернизма. Я была этим летом, случайно попала на гей-парад в Брайтоне в Великобритании. Там, значит, ну, разные ассоциации выступают, естественно, в поддержку меньшинств. Меня удивило, что было достаточно много лозунгов в поддержку мигрантов и мусульман. Но самое удивительное, что среди этих демонстрантов, которые выступали в поддержку прав мусульман и, значит, мигрантов, были женщины, которые ходили топлес, например. То есть это полный постмодернизм.
Полный замес, да. В общем,
ну,
на этой постмодернистской ноте сделаем небольшой перерыв. Вернемся через пару мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня журналист Насима Букова, исламовед, председатель программы «Религия, общество и безопасность» Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, журналист Артем Рондарев и востоковед, преподаватель Высшей школы экономики Ирина Царегородцева. Говорим мы о буркине, хиджабе, чадре, да, никабе. Вот мы о бикини уже поговорили. О, собственно, способах репрезентации исламской женщины в современном обществе. Потому что была очень большая дискуссия этим летом во Франции после терактов Ниццы и после запретов Ниццы на ношение буркини. Но вот сейчас бы хотелось в заключительной части нашей передачи поговорить о том, как это все происходит в России. Вот в России все это менее остро воспринимается. Такая вот Насима. Вы говорите, что вы себя комфортно чувствуете, вы можете реализовать себя, свою исламскую идентичность в рамках светского общества.
Да, потому что я проживаю в Москве. Угу. Здесь много всего интересного можно встретить.
А в Грозном вам посложнее было?
В Грозном, я думаю, не было посложнее. Опять-таки, если мы говорим о регионах, у нас есть также Татарстан, где девочки совершенно спокойно носят хиджабы. Да? На Северном Кавказе нет больших проблем. Но там сейчас в связи с внутренними сложностями вот именно северокавказского региона, наверное, будет зависеть от цвета платка. Люди будут, да, уже, если яркий платок, еще ничего. Если черный, уже у них будут... Но это уже иной разговор совсем. Вот. Это все, конечно, касается, скажем так, толерантности и просвещенности общества, потому что стоит отъехать 200 километров от Москвы, как там уже люди будут с удивлением смотреть. Никто, конечно, камень не бросит, там ничего плохого.
Милицию могут вызвать?
Нет. Нет? Я не думаю. Ну, это уже тогда совсем уже. Нет, я не думаю. Что... Не настолько. Ну, осторожно, может быть. В целом, что касается буркини в России, это тоже сложно у нас. У нас просто потому, что климатические условия, да, у нас, скорее всего, девушки, которые хотят купаться, они поедут куда-то в исламские страны, да, мусульманки в том числе. Что касается бассейнов, то зачастую бассейны просто запрещают. Здесь не придет к религиозным каким-то канонам, они просто не позволяют плавать вот в воде. Чтобы вот полностью было закрыто. Ну, это касаемо именно ткани, да, чтобы там хлорировали бассейны и прочее, прочее. Но сейчас есть выходы, есть женские часы в некоторых бассейнах, то есть мусульманки также не ограничены здесь.
Ну, я слышал, есть и халяльные фитнес-центры, спа, и
да,
с раздельными бассейнами.
Безусловно, спрос рождает предложение, и в Москве можно совершенно спокойно найти все, что необходимо для женщины.
Алексей.
Вот вы знаете что? Вот те материалы, которые я знаю, ну и какой-то личный опыт. Вот у нас, по-моему, нет такой озлобленности против этих вот маркеров одежды. Как-то все более-менее относятся равнодушно. Ну мало ли, сам что, ну ходят же, и по Москве ходят, и по большим городам ходят. И в Екатеринбурге, в Тюмени, в Ленинграде,
в Петербурге.
А в Санкт-Петербурге, простите, я уже пожилой человек. На это никто, в общем, внимания не обращает. Что касается Грозного, наверное, это будет любопытно. В прошлом году я провел сам личный социологический эксперимент. Я простоял на автобусной остановке там. Из 100 женщин, молодых сам женщин, в платках и в чем-то похожем на мусульманские самодежды было 75 человек. Значит, 25 они вот как хотели, так и ходили. Это были чеченки. Это что? Так вот это много или мало, 25%? Я так и не понял. Но когда говорят, что там все задавлено, много, раздавлено, ну ходят же, понимаете? Поэтому это и право выбора, это и традиция, это влияние семьи. А абсолютизировать ничего не надо. А вообще я абсолютно согласен, что, слава богу, пока у нас вот этих вот франко-немецких ситуаций не возникает, я надеюсь, что и не возникнет.
Мне очень кажется, что как бы телевидение очень, пропаганда очень умело подогревает, переводя как бы все проблемы русских людей на Запад, экстериоризируя их. То есть скорее у нас люди будут говорить о том, как загнивает Запад, и вот они, жертвы толерантности. Вот он, Лондонистан.
Не надо забывать еще разницу о том,
что... Мечеть Парижской Богоматери.
Я прошу прощения, в Европу все-таки все эти люди приехали, а здесь у нас все эти люди родились, здесь живут, и это тоже их страна. Правильно?
Там не все понаехали, там все-таки есть и коренные уже жители,
и там замес очень сильный, конечно. Но в любом случае, там и там просто у нас в рамках одной империи, у нас империя не распалась. Там и то мы имеем дело с постколониальной ситуацией и приездом. Просто там Алжир отделился от Франции, а в России Кавказ не отделился. Вот и вся разница.
Ну и к тому же у нас же православная церковь на уровне официальной риторики является союзником ислама против, как известно, атеистов и протестантов.
Да. Запада вообще.
Запада вообще само собой, но там вот особенно вот протестанты их раздражают, вот и против атеистов это не. То есть как только начинается какая-то попытка реализовать запрет против ислама, наши православные иерархии дружным таким тесным строем выступают против этого. И Кураев в свое время озвучил, собственно говоря, мотивацию, стоящую за этим, когда был разговор о, собственно, девочке вот в школе, они должны были там разрешить им или там запретить вот носить, я не знаю, как это называется, но платок.
Да.
И Кураев сказал, что сегодня они запретят носить платок, а завтра они запретят носить крестик в школу. И поэтому будем, давайте, значит, вот за своих союзников вступаться. И поэтому у нас, конечно, вот как раз к мусульманству, к исламу претензий на внешний уровень
здесь гораздо меньше. Да, очень часто одну секундочку. И вы цитируете Кураева, что показательно, которого многие мусульмане радикально настроенные считают главным врагом ислама.
Нет, Кураев, естественно, да.
Вот что интересно, а вот он как себя ведет?
Его достаточно...
Чаплин-то тот двумя руками. Хлебом не корми было, дай поддержать какого-нибудь там радикального имама. Но что интересно, в России, мне кажется, очень часто вот такие вот радикальные исламисты и имамы, они являются каким-то вот тараном, который, ну вот как это было сейчас, да, с женским обрезанием, вот этот муфтий дагестанский.
Какой он радикальный? Просто глупый.
Я не говорю, что он радикальный. В данном случае там были люди, которые шариат говорили, что нужно у нас менять конституцию, чтобы законы шариата были в конституции. Но, тем не менее, вот такие вот вещи, они, мне кажется, вот при наступлении традиционного фундаментального общества, ислам используется в качестве такого тарана проведения вот этой вот повестки дня. Вот я хочу спросить в этой связи, а нет ли здесь, при том, что сейчас мы так все рисуем в благостных тонах, и я тоже, мне радостно то, что люди могут у нас совершенно разные ходить по улицам больших городов и в православном одеянии, и в исламском одеянии, но нет ли такого, что подрываются основы светского государства?
Но пока это не навязывается на каком-то законодательном уровне, в общем, конечно, нет.
На уровне практики
когда,
это уже
когда,
происходит?
Нет, когда
на
у нас
уровне визуальной начнут, культуры?
Когда у нас начнут вводить там обязательные уроки в школе религиозного просвещения, вот тогда это, и, в общем, их вводят так или иначе, да. То есть там это действительно нарушается, а вот внешний вид... какие-то обряды, которые опять-таки не выплескиваются на улице, там еще что-то. Никак, потому что у атеистов, у светских людей тоже масса обрядов, очень шумных, которые выплескиваются на улице и никому мало не кажется.
А вот интересно, Рамазан Абдулатыпов, глава Дагестана, мы его все знаем, в общем, он очень интересную как-то вещь сказал. Что говорит, да, конечно, религию от политики отделить бы надо. А религию от общества отделить можно? Нет. А общество от политики отделить можно? Нет. И вот у нас получается такой замкнутый треугольничек. И хотим мы этого, не хотим. Очень бы хотелось, чтобы религия была отделена от государства. Не будет этого.
Религия – это политика, в первую очередь.
Вот, правильно.
Это, я думаю, даже один из инструментов в том
конечно.
Числе.
Вот видите, какие мы нехорошие. Да? Вот к чему мы пришли все.
Так жить.
Ну, хорошо. А возможно ли, я понимаю, что это такая антиутопия, но, может быть, она действительно, если заглянуть лет на 20-30 вперед, вот покорность Вольбека, вы видите реализацию хотя бы частичную такого сценария?
Это отдельная тема для разговора. Это зависит от огромного количества причин, огромного количества. Это уже никакие не шутки. Но мы имеем дело не с мигрантами, не... мы имеем дело с движением народов и движением культур. Мы имеем дело с переменами демографическими, плюс социальными, плюс культурными. Как это все будет через 30 лет? Мы, простите меня, 5 лет тому назад могли предположить появление исламского государства. 30 лет тому назад мы могли предположить распад Советского Союза и так далее. Поэтому потрясающий вопрос, безумно интересный Уэльбек. Безумно интересный. Но помните, чем кончается его книжка? Самая последняя, вот эта вот.
Ну, он принимает, он идет сдаваться.
Да, 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 да. Это нам напоминает что?
На волю победителей.
Это нам напоминает 84-й год.
Орловский, да.
Да, вот в чем дело. Он состоялся? Нет. А это мы не знаем, но мы должны в любом случае ощущать сам такой сценарий. Не в плане борьбы. Вот сейчас, сам сейчас давайте вот этих запретим, этих выгоним и так далее. А ну, быть поглубже, поумнее. То, чего, кстати говоря, нашим предкам не всегда удавалось.
Ну, паника перед исламизацией сейчас, извините.
Нет, пожалуйста.
Вот. Ну, это же тоже инструмент политики, как, точно так же, как и православие и ислам инструмент политики. А паника, которая развязывается по поводу грядущего вот этого там исламизации Европы, условно говоря, тоже такой же инструмент политики. Причем, что смешно, оба этих инструмента, и религия, и вот эта паника перед религией, это инструменты ультраправых, ультраконсервативных партий, которые, по большому счету, хотят оставить все как есть здесь и сейчас.
А все равно, хотите сейчас я панику наведу? Вот прямо сидя за столом. На Монмартре, простите за выражение, я говорю по-арабски. Там чаще по-арабски говорят, чем по-французски. И это не шутка, это не преувеличение. В любой лавке. Вот я навожу панику. Но это не паника, это...
Ну, это вот признание, это... да, вопрос в отношении, вопрос в нашем отношении к этому. Вот это вот, когда приезжают русские туристы с квадратными глазами и говорят, боже, там в метро невозможно ездить, в Париже, одни арабы. Это вопрос, проблема не в арабах, проблема в человеке, который об этом рассказывает.
Проблема в том, что мы называем диалогом цивилизации и толерантности. Мы очень много болтаем на эту тему, но мы не умеем в этом жить, в диалоге. Мы действительно не умеем быть терпимыми. Когда предъявляется терпимость только к европейцам, замечательно. Но давайте и к мусульманам те же самые требования предъявлять. Вот как это совместить? Это не то, что кто-то кого-то любит или не любит. Это взаимные уступки. Где? Как?
Вот я хотела бы поправить. Вы говорите европейцам и мусульманам. А вот я не арабка.
Европейская,
да?
Мусульманка.
Я европейская мусульманка. То есть здесь такой момент, что европейцы это вот...
Ну, в смысле, христианы, да, традиционные христианские.
Но, опять-таки, все ли они европейцы христиане, да? И в вопросе, вот, когда сегодня вы скользко упомянули вот эту вот ситуацию в Германии страшную, то, опять-таки, я хотела бы сказать, что трудно назвать толпу вот этих вот беснующихся ребят мусульманами. У меня язык не поворачивается.
Но не буддисты. Это...
Но тут тоже это как из песни слов не выкинешь.
Наносима попала в очень больную точку. Вот смотрите, есть отношения саудовско-христианские? Нет. Ирано-христианские? Нет. А американо-мусульманские? Такой термин существует. Российско-мусульманские? Существуют. Вот тоже парадокс. Мы...
Ну, нация ислама, вот хип-хопер об этом
мы еще в этих понятиях должны разобраться. С чем мы имеем дело? Что такое ислам? Это шире, чем религия, намного. Это, с моей точки зрения, в плане онтологическом, Запад и ислам. То есть это огромные массивы, культурные, политические. Со мной называется как религия. Вот как это совместить?
Ну, западно-исламские отношения. И понятные. И ислам такой многогранный.
А Запад
что...
какой понятный всем.
А Россия в этом во всем? К чему она относится?
И к чему она больше относится, особенно
арку, они объяснят быстро.
Опять-таки, если взять в демографическом тренде, Россия это Запад или ислам?
Это
или...
кто как хочет видеть.
Лена.
Я бы, конечно, лично хотел бы видеть Россию частью Европы. Мне кажется, она ею является.
А вопрос был не так задан. А сам Россия это Запад?
С моей точки зрения, да.
Правильно?
Ну, я бы, кстати, хотела добавить к дискуссии. Мы,
ну, может быть, ислам это тоже теперь часть Запада? И Запад это в том числе это то место, где
это
могут
часть реализации
на пляже быть женщине в буркине?
Безусловно, это часть Запада. Но вот, кстати, к этой дискуссии. Дело в том, что на Западе вовсе не один негативный опыт взаимодействия с исламом. Там есть и позитивные моменты. Например, за годы вот этого плотного взаимодействия, этих конфликтов, этих, этой борьбы межконфессионально родились, в том числе и течения в исламе, которые пытаются, скажем так, приблизить ислам к стандартам западной жизни. Чего, кстати, в России пока не наблюдается. Мы вот так наблюдаем за ними отстраненно. Вот, у них там все плохо, у них там, значит, конфликты и так далее. Но на самом деле там сейчас рождается такое, и растет такое движение за, скажем так, за взаимное понимание друг с другом.
Ну вот очень хорошо,
чего,
да,
нам, Ирина, не хватает, что, в России, в нашем мусульманском
сообществе. Что вы это сказали, потому что у нас время, к сожалению, подходит к концу. Но вот эта та нота, которую я очень хотел услышать, я очень рад, что она прозвучала. Вот этого понимания. Понимаете, вот я от себя скажу, я тоже пытаюсь это как-то логически сформулировать. Мне кажется, дело в семиотике диалога цивилизации, потому что он у нас происходит по логике радикализации. Вот идет центробежная сила, и мы все раскидываемся по углам. Боксер в красных трусах, боксер в синих трусах. А должна быть какая-то логика градуализма, то есть степени приятия друг друга. Ближе шажок, ближе, полшага ближе, шаг вперед, там, не знаю, шаг назад. И вот мы должны как-то по этой шкале двигаться на встречу друг другу, да, если вообще даже понимать, что есть мы и они. Может быть, вообще даже не надо вот этого деления бинарного проводить. Так вот, проблема, мне кажется, вот в этой вот бинарности. И ее решение, может быть, вы знаете, самое хорошее я видел на последних Олимпийских играх в Рио, это вот этот знаменитый снимок на пляжном волейболе, когда, так сказать, прыгала одновременно бразильянка в бикини, в таком мини-мини-бикини, и волейболистка из Египта, затянутая тоже все черное. И вместе это создавало все-таки парадоксальным образом ощущение гармонии, этот снимок.
Ну,
да, они были
разные реакции,
совершенно...
Разные
для меня это было очень интересно, это именно снимок. То, для чего существуют Олимпиады. Можно над этим сколько угодно позабаскалить, но мне кажется, нужно вот этому улыбнуться радостно, того, что это происходило. Ну что ж, друзья, время наше закончилось в эфире. Еще раз повторю, были в гостях Насима Бокова, Алексей Малашенко, Артем Рондарев, Ирина Царегородцева. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Shining bright. საქართველოში ხამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.